Буковый лес. Часть вторая. Глава вторая. Веймар. 24 июня первым поездом Рон спешил в Веймар, где на вокзале его уже ждала Ангела. Вагон был заполнен лишь наполовину. После встречи с отцом и последовавшего за ним, как считал Рон, удивительного освобождения, сержант стал чаще вглядываться в лица попутчиков и прохожих, не исключая, что кто-то может за ним наблюдать. Именно поэтому не торопился навестить родителей, опасаясь, чтобы эта встреча не показалась подозрительной. На этот раз внимание Филлипса привлек господин, севший в поезд в Лейпциге. Это был мужчина средних лет, довольно невзрачный на вид, можно сказать, совершенно обычный. Другие пассажиры все время были чем-то заняты, читали, разговаривали с попутчиками или просто смотрели в окно. Невзрачный господин сидел, закрыв глаза, но не спал. Когда поезд приближался к очередной остановке, он как бы нехотя просыпался, осматривался, при этом его взгляд, словно невзначай, касался Рона, после чего мужчина снова закрывал глаза, и это настораживало. Кресло напротив большую часть пути было свободно, пока его не занял парень лет 18. По виду учащийся колледж или молодой рабочий. Сев в кресло, парень первым делом сунул в уши наушники и включил плеер. Причем так громко, что даже Рон мог слышать, как певец, надрываясь, словно из последних сил поет. «Ты знаешь, что было написано на воротах Бухенвальда? Спроси у нее, и она ответит. Спроси у нее, она знает все, но вряд ли скажет тебе об этом, потому что каждому свое». Повторив последнюю фразу раз 20 или 30, певец умолк. Но парень включил песню снова, затем еще и еще. Поэтому, когда на последней остановке перед Веймаром попутчик-меломан неожиданно исчез, Рон обрадовался, как и тому, что вместе с ним вышел господин, притворявшийся спящим. Еще раз оглядев вагон, Рон не обнаружил никого и ничего подозрительного и стал заранее готовиться к выходу. И правильно сделал, потому что Ангела уже ждала его на перроне с двумя велосипедами, и они, весело крутя педали и любуясь утренним городом, покатили по Брейнерштрассе и Шутценгазе к русской церкви на старом кладбище, и успели вовремя. Не прошло и четверти часа, как солнечный луч, скользнув по узкому подоконнику храма, заглянул в усыпальницу герцогини и, погостив там полминуты, продолжил путь по храму. Старая легенда оказалась права. Это было настолько восхитительно, что Ангел в порыве чувств обняла Рона, и он, обхватив голову девушки ладонями, наклонился к ней и поцеловал. Ангела смутилась. «Нет, Рон, только не здесь», и выскользнула из церкви, но он, настиг ее на ступенях, обнял и поцеловал снова. Потом они бродили по берегу Ильма, считали уток с Кёгельбрюке, старого моста около Веймерского замка, поднялись по Грабенштрассе к площади Гёте и долго брели, держась за руки, болтая о пустяках вдоль Шванзее-штрассе, улицы Лебединого озера, пока она не привела их за город к дороге в соседний Эрфурт. Здесь Рон снова поцеловал Ангелу, и они долго стояли, обнявшись, глядя на то, как тени от облаков медленно скользят по холмам к западу от Веймара. На душе у Рона стояла удивительная тишина, и весь мир был исполнен тепла и света. Подобно солнечному лучу, заглянувшему в могилу русской герцогини, Ангела маленьким, радостным лучиком заглянула в его душу и коснулась сердца, которое ожило и забилось, и теперь хотело одного – никогда не расставаться с любимым, жить, дышать, просто биться и быть всегда рядом. Перед ними на склоне холма лежал небольшой поселок. Что это? Габендорф. Когда-то здесь у нас была дача, но отец ее продал. Давно, когда я была еще совсем маленькой. Но почему? Поинтересовался Рон, которому место показалось настолько красивым и уютным, что сержант и сам был не прочь здесь поселиться. Ангела смутилась, а затем показала рукой куда-то вдаль и спросила. «Видишь, там, за поселком на вершине холма, развалины?» Рон пригляделся и действительно заметил там, куда указала девушка, нагромождение камней, которое издалека можно было принять за выступ каменного утеса. Эти камни – все, что осталось от памятника, бетонной стелы. Ее поставили много лет назад, после войны, которую когда-то также называли Великой. Здесь был лагерь смерти, Бухенвальд, в котором были замучены тысячи людей. Их морили голодом, заставляли работать на тяжелых работах, а затем убивали в газовых камерах. И из тел делали мыло, кожаные куртки и перчатки. Каждому свое. Так было написано на воротах лагеря. Мой отец это еще помнил и рассказывал, что школьниками их не раз привозили на экскурсии в музей, созданный на месте лагеря. Но затем кто-то решил, что это травмирует психику детей, и музей закрыли. Стеллу, чтобы она меньше привлекала внимание, разрушили, а на дороге поставили блокпост. Но это лишнее, потому что об этом сегодня уже почти никто не помнит, а вот отец жить по соседству не смог, поэтому и продал дачу. Рон смотрел и не верил своим глазам. По прямой до лагеря было не более 4 километров. Все, о чем рассказала девушка, происходило рядом с Веймером, и можно было представить, что когда дул западный ветер, с ним до города доносился запах гари, пота и крови. Получается, что жители обо всем знали и молчали, как это сказано, каждому свое, или как еще любят говорить в Германии, порядок превыше всего. Рон вспомнил выражение, которое за годы военной службы приходилось слышать особенно часто – порядок. Но что это за порядок, который заставляет делать из живых людей ремни и перчатки? И чего он превыше? Совести? Души? Или, может, самой жизни? И разве не должен порядок служить человеку, а не наоборот? Но здесь, в Бухенвальде, было именно так – наоборот. Всего в 4 километрах от Веймара существовала самая настоящая фабрика смерти, на которой людей убивали тысячами, и никто не мог с этим ничего поделать или не хотел. Рон был военным, и ему также приходилось убивать. Но это были враги, вооруженные и опасные. А здесь в Бухенвальде убивали стариков, женщин и детей. И это после Гёделя и Шиллера. Почему такое стало возможным? И как можно было об этом забыть? Обратно они шли какое-то время молча. День близился к концу. До поезда в Берлин оставалось не более часа. Пытаясь скрасить общее впечатление от дня, который так хорошо начинался, Рон рассказывал Ангеле разные забавные истории своей военной жизни и немного в этом преуспел. Наконец девушка улыбнулась. Но чем ближе они подходили к вокзалу, тем Ангела становилась более задумчивой и печальной. Ах, если бы можно было продлить это увольнение, а еще лучше остаться с любимой. Но это было невозможно. К концу дня сержант Филлипс был обязан вернуться в расположение части, ибо и здесь порядок был превыше всего. На прощание Рон снова обнял Ангелу и поцеловал, заметив на глазах девушки слезы. Объявили посадку. Юноша вошел в вагон и долго стоял в тамбуре, пока двери не закрылись и поезд не начал набирать ход. Сквозь запотевшее стекло он видел, как Ангела улыбнулась, смахнула со щеки слезинку и что-то прошептала. Негромко, одними губами. Позже, прокручивая в памяти эти мгновения, Рон понял, что именно она сказала. Ангела сказала «Прости». Больше они не виделись.